новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот» смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Давайте смотреть на движение. Четырехбальные пробки в Москве. Особо довольно серьезное такое затруднение наблюдается, кстати, из радиальных магистралей на Ленинградском шоссе по направлению в область. Как ни странно, это пробка, и тянется она от Международного шоссе. И пробка эта тянется примерно до, вот дальше до Шереметьевского шоссе и примерно до Сходнинской улицы, наверное, это пробка, потому что там и ДТП, и какие-то дорожные работы. Будьте внимательны. По МКАДу Лосиный остров туго едет, внешняя сторона МКАДа. Внутренняя сторона в Северном Тушине плохо едет между Ленинградкой и Волоколамкой. Будьте внимательны. Еще отмечу пробку на третьем транспортном кольце Лефортовский тоннель. Или прям туго-туго внешняя сторона. И пробка эта, причем, начинается от Нижегородской улицы. Еще пробка довольно большая на Садовом кольце, неприятная. Это район Хамовников. Здесь вот съезд, район съезда к Киевскому вокзалу. Будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В Минфине поддержали выдачу семейной ипотеки только по месту регистрации. Дальше обсудим, что Минтруд опровергает информацию о завозе в России миллиона мигрантов из Индии. Вчера тема была горячая. Один чиновник сделал заявление, а потом возникла какая-то паника, но вот теперь Минтруд говорит, что все совсем не так. Будем дальше говорить про то, что большая часть детей в России сейчас рождаются в городах, при этом в селах суммарный коэффициент рождаемости выше. И в конце обсудим, что игровая онлайн-платформа Roblox удалила по требованию Роскомнадзора три материала с пропагандой запрещенного ЛГБТ. Будем говорить, насколько велика опасность распространения всякой запрещенки через компьютерные игры. Константин Косачев, зампред Совета Федерации, наш умный парень сегодня.
Поток. Успеем сказать главное.
С ипотеки давайте начнем. Министерство финансов поддерживает инициативу выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика, заявил замминистра Иван Чебесков, передает ТАСС. С такой идеей 1 июля, неделю назад, выступила Валентина Матвиенко на встрече с членом Совета Палаты с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Она рассказала, что в 2024 году более 50% выданных ипотечных кредитов по льготной семейной ставке было оформлено в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области. Поэтому, по ее словам, необходимо принять решение об ограничении. Матвиенко отметила, что выдача ипотеки по месту регистрации позволит не допускать дальнейшего обезлюживания регионов. Она также сказала, что обсудила этот вопрос с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, и он идеи проникся. Александр Цыганов с нами, завкафедры ипотечного жилищного кредитования финансового университета при правительстве, доктор экономических наук и профессор. Александр Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут, мне кажется, сразу два больших трека. С одной стороны, то есть получается, выдавать ипотеку по месту регистрации, то есть для того, чтобы взять семейную ипотеку льготную, нужно уже иметь, видимо, какую-то квартиру. А с другой стороны, получается, какая-то черта оседлости, что ли, для ипотечников. А если улучшить жилищные условия? А если предложение о работе есть в крупном каком-то городе в Москве? Как быть?
Согласен с вами. Тут у этой медали две стороны. Одна сторона – это то, что касается семейной ипотеки как социальной программы. У нее действительно есть социальное значение для демографии, для улучшения качества жизни семей, детей и так далее. С другой стороны, не секрет, что рассматривают эту программу как инвестиционную. Когда-то это была льготная программа на новостройки, которую инвесторы пользовались довольно-таки активно, но и в семейной ипотеке такой процент есть. Поэтому задуматься о том, как сделать ее более социально направленной, адресной, оно, ну, как минимум, логично. С другой стороны, действительно, люди переезжают из региона в регион. меняют место жительства, получают предложение по работе и так далее. Наверное, те, кто твердо этого хочет, кто твердо хочет сменить регион проживания, город и так далее, они найдут выход из положения. Можно прописаться в комнате, зарегистрироваться, можно каким-то иным образом решить вопрос. Это сделает более затруднительным, но тем не менее все равно возможно будет переезд. А зато инвесторам создаст неудобство. И если мы хотим, чтобы эта программа работала исключительно для семей, которые хотят выбрать себе другое, может быть, место жительства, а может быть, в своем регионе остаться, и тем повысить адресность и доступность этой ипотеки, здесь есть логика.
Но здесь, правда, Чебесков сейчас уже, тема-то горячая, и уже дает пояснение, говорит, значит, да, поддерживают предложение Валентины Матвиенко выдавать семейную ипотеку для приобретения жилья, расположенного только в том регионе, где зарегистрирован заемщик, за исключением действительно планирующих переезд. Но человек предоставит, что справки у него будут спрашивать, офер с какой-то новой работы, но тоже странная история. Вот эти вот все условия какие-то и ужесточение правил выдачи этой ипотеки, про то, что системно решить вопрос с дешевым жильем нельзя, и поэтому доступное жилье, оно только для избранных и с очень жесткими условиями. Получается так?
Не вполне так. Тут не офер потребуется, тут достаточно будет поставить условия о том, что программа будет поддерживаться по льготной ставке в случае, если человек зарегистрировался в этом жилье, например, спустя полгода после того, как он эту квартиру приобрел по программе льготной ипотеки, льготной семейной ипотеки. Угу. В данном случае это обеспечит и возможность переезда, и возможность использования данной программы. Но при этом для инвесторов создаст определенные неудобства, решаемые на самом деле. Но в тех случаях, когда рассуждают, как лучше, что лучше, куда вложить деньги, в квартиру, в недвижимость, в акции, на депозит, это тоже будет аргумент. Поэтому запретить людям переезжать из региона в регион, ну, не получится. И не нужно даже этого. Но, тем не менее, повысить адресность у программ поддержки, на которую тратятся государственные деньги, то еще и не маленькие. Ну, наверное, есть резон.
Но, Александр Ильич, а в чем, с вашей точки зрения, сейчас заключается основная сложность по выработке какой-то новой системы выдачи, действительно, ну, не выдачи даже, а продажи доступного жилья? Потому что заградительные ставки по ипотеке, это очевидно. Взносы от 60% по некоторым программам, где как будто бы ставка более выгодная, все равно делает получение квартиры невозможным для большинства людей. Получается, если вы не успели 10 лет назад, ну, мы вам ничем не можем помочь. А 10 лет назад человеку было 20 лет, а он сейчас решил купить и там детей родить, а получается слишком, как это, слишком бедный для того, чтобы купить за наличные, и слишком богатый для того, чтобы иметь какую-то льготную ставку.
Ну, в данном случае, наверное, тут целый комплекс причин нужно выделить и вспомнить про то, что условия, жилищные условия, они складываются у нас не за один год, а даже не за 10 лет. В России действительно у многих жилье, в котором они живут, оно не того объема, который хотелось бы для современного качества жизни. Это создает потенциальный спрос. У нас не меняются миграционные потоки из небольших сел, городков в крупные города, в конечном итоге в столичный регион, на что Валентина Ивановна вполне справедливо делает акцент. Люди хотят жить в этих регионах, и, понятно, это создает навес у спроса. Есть миграционные потоки внешние, когда мигранты приезжают в Россию, они тоже не сильно торопятся проживать в какой-то российской глубинке, а тоже выбирают столичные регионы. И это долгосрочный тренд. При возможности реализовать таковой интерес, он реализуется. Плюс к этому понимание у многих, что жилье, дополнительное жилье, дополнительная квартира, это определенный семейный капитал, это возможность сбережения средств, сохранения их. И возможность потом эту квартиру использовать как некий пенсионный капитал, получать доход, который на пенсии тратится для детей, на будущее и так далее. Поэтому вот это мы, вот с этим мы будем жить. Повышать доступность жилья можно и нужно. Повышать конкуренцию на рынке застройки, стимулировать дополнительное количество квадратных метров к сдаче каждый год. Это делается. Мы можем обратить внимание на деятельность того же Минстроя российского. Но не хватает. Пока не хватает.
Александр Ильич, но если люди действительно там стремятся в основном в Москву и Петербург, есть же еще один интересный тренд, о котором вообще никто даже не догадывался еще пару лет назад. Это развитие регионов, и условно квартиры там в Переславле-Залесском раньше можно было купить там за несколько сотен тысяч рублей, а теперь это, соответственно, там, быстро развивающийся город Золотого кольца. Там открываются дорогие рестораны, реставрируются храмы и так далее, и, соответственно, и квартиры становятся дороже. Вот здесь тоже, наверное, история про то, что, да, про то, что люди из регионов, стремящиеся уехать, потому что там разруха, бедность, нет работы, в итоге имеют шансы, наверное, купить там еще квартиру, понимая вот эти самые тренды.
Бесспорно, это так. К этому я бы добавил и то, что это туристически привлекательно, и своя работа появляется в этих регионах. Это очень важно. Но есть еще один тренд, который сформировался в период пандемии. Когда люди получили возможность удаленно работать, эта возможность не ушла. Она присутствует в нашей жизни. И зачастую человек, проживая в Переславле-Залесском, не теряя качество жизни, сейчас там возможность доставки товаров, те же магазины, они все присутствуют, и рестораны вы отметили, и так далее, имеет возможность удаленно работать из Москвы, из Петербурга, из других мегаполисов, периодически туда приезжая. Да, этот тренд есть, и это действительно радует. Это позволяет рассчитывать на пространственное развитие, когда мы будем жить не только там в 5-6 городах, супермиллионников по России, но и между ними будет образовываться, и оно уже образуется, пространство, комфортное для жизни. Как только люди чувствуют этот комфорт, они начинают проявлять интерес к жизни. Понятно. В данном конкретном регионе и городе.
Спасибо большое, Александр Ильич. Вас благодарю. Александр Цыганов был с нами. Он зав. Кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансового университета при правительстве.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минтруд опроверг информацию о завозе в Россию миллионы индусов, то есть мигрантов из Индии. Для граждан Индии квота на 2025 год составляет 71 817 разрешений на работу по всей стране, пояснили ТАСС в ведомстве. Откуда появилась вообще вот эта тема с миллионами, с миллионом граждан Индии, которые якобы будут работать на территории Российской Федерации? В Уральской торгово-промышленной палате, значит, так-так-так, сейчас найду это сообщение, был один из деятелей экономических, который сказал, что да, есть такие планы. Но теперь оказывается, что сообщение было не совсем верное. В Уральской торгово-промышленной палате сообщили, что порядка миллиона трудовых мигрантов из Индии могут приехать в Россию до конца года. А в Минтруде говорят, что рабочие силы из визовых стран, таких как Индия, привлекаются в Россию через механизм квотирования. Квота формируется на год вперед. Вячеслав Поставнин с нами, руководитель Центра аналитических практических исследований миграционных процессов. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так ждать миллиона или не ждать?
Нет, конечно. Слушайте, ну миллион до конца года, ну это нереально. Завести. Это сколько там надо будет самолетов, поездов там, да, сколько так денег потратить, если мы сами будем. Потом где их разместить, это нужна целая инфраструктура. Ну миллион, миллионный город, представьте, вы его завезете там. Ну это же такая инфраструктура. Кормить, поить там, ну в общем, масса всего. Это, конечно, очевидно было.
Но заявление это сначала сделал, значит, глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. И он ссылается на индийских коллег, которые говорят, что до конца года в Россию, в том числе и в Свердловскую область, приедет миллион специалистов из Индии. В Екатеринбурге еще открывается новое генконсульство этой страны. Промышленным предприятиям необходимо наращивать объемы производства. И, соответственно, возникает вопрос, откуда, в принципе, вот эти вот тезисы берутся, что, ну, на фоне того, что мигрантов, видимо, из Средней Азии становится как будто бы меньше, правила ужесточаются, но вместо них тогда индусы.
Ну, собственно говоря, вот это вот есть такое мнение, что миграционная политика государства нашего меняется. Вот, и как бы, так сказать, обрисовывается такая, или, по крайней мере, вырисовывается такая ситуация или картина, когда вроде бы хотят заместить миграцию, трудовую миграцию из стран Центральной Азии мигрантами из дальнего зарубежья. Это об этом что свидетельствует? Ну, во-первых, да, жесткая политика иммиграционная в отношении мигрантов из стран СНГ. Вот 20 там законов, которые, собственно говоря, носят запретительные рестрикционные механизмы, вот, вернее, окраску, направленность, это раз. И второе, да, уже, так сказать, есть проекты о том, чтобы отказаться от квот для дальнего зарубежья, чтобы, да, отказаться от необходимости сдачи языка, экзаменов по языку, истории и так далее для дальнего зарубежья. И это, конечно, не может там, как бы, так сказать, такие вот, не рождать такие мысли.
Но, Вячеслав Александрович, вы сами, как специалист, прогнозируете, что будут действительно такие тренды, как миграция из стран, которые для нас не были традиционными странами-донорами гастарбайтеров?
Ну, вы знаете, насколько мне вот, да, до меня доходит информация, что такие попытки есть там, со стороны там, завести северокорейцев, раз там, да, индусов тоже два.
Афганцев вот, была и... тоже такая, по-моему, информация,
да,
про Афганистан.
Афганцев даже, вплоть до Африки. Есть такое, вроде какие программы существуют там. Ну, не миллион завести, а там 100 тысяч, но это более реально, если говорить обо всей стране. Вот, так что здесь как бы она не совсем беспочвенная, вот эти вот собственно, мысли.
Как, с вашей точки зрения, это может сказаться на общем таком общественно-культурном и экономическом устройстве Российской Федерации? И может ли?
Ну, вы знаете, по крайней мере, так, как хотелось бы нашим, да, скажем, профильным ведомствам или те, так сказать, там, центры решения, которые принимает Центр управления миграционной политикой, вот, они хотят, видимо, внедрить такую же практику приема трудовых мигрантов, которые существуют там в Саудовской Аравии, в Катаре, там, в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть привести людей, они там поработают в течение там года, ну, контракт на год, например. Контракт закончился, они уезжают, никуда не ходят, там, сидят там, в общем-то, в каком-то лагере замкнутом. Вот там же работает. Ну, вот такая ситуация, да. То есть это как бы, по мнению авторов этой идеи, приведет к тому, что не будет конфликтов с местным населением, потому что не будет контактов, вот, не будет каких-нибудь там террористических сетях, потому что эти люди будут в замкнутом пространстве.
А исходить-то надо из чего? Исходить из чего? Что эти люди обладают какими-то навыками работы на производстве? Была, рассказывали, что была попытка как будто бы у кого-то завести, значит, представителей южных стран, как раз Индии, на какое-то производство, чуть ли не на севере. Но потом это все оказалось патовой идеей, потому что для них что минус 30, что минус 300, примерно одинаковая температура, они не понимают, как при этом существовать. И поэтому нужны рабочие руки или все-таки какая-то адаптивность, у них какие-то, не знаю, навыки есть особые у этих людей или что?
Ну, я еще раз повторяю, здесь речь идет даже не, скажем, да, о персонале каких-то или нации или даже каких-то компетенций, а идет вопрос в том, чтобы создать модель миграционной политики такую, которая позволит снизить риски социальной напряженности, террористических проявлений. Вот о чем идет речь. То есть создать совсем другую систему приема мигрантов и их осуществления трудовой деятельности, а не их каких-то компетенций. Потом, знаете, погода, да, ну, конечно, климат влияет однозначно, вот, проблемы будут, но опыт такой есть. В свое время на Чукотке турок был во время Абрамовича, когда он был там губернатором, граждан Турции там было больше, чем коренного населения.
Спасибо большое, Вячеслав Александрович. Вас благодарю. Вячеслав Поставнин был с нами, руководитель Центра аналитических практических исследований миграционных процессов. Говорит, чисто технически невозможно завести такое количество индийцев в Российскую Федерацию, как заявлял вот представитель как раз Уральской торгово-промышленной палаты. Он, правда, Андрей Беседин, ссылался на своих коллег как раз из Индии, что это у них какая-то такая информация, хотя Минтруд говорит, что у них квоты всего там меньше 72 тысяч до конца года. Но, правда, Александр остроумно замечает, говорит, я видел, как индийцы на поездах передвигаются, еще как успеют миллион человек завести. Но это уже шутка юмора. Саша говорит, у меня уже год, как в одной пятерочке около дома работают индийцы, а в другой пятерочке с другой стороны дома работают африканцы. Живу в крупном ЖК. Анна говорит, примерно месяц назад дворники и сотрудники клининга были заменены на индейцев. Пока выглядит странно, общаться не приходилось. Поэтому знание русского или английского языка оценить не удалось, говорит Анна. Но какой-то процесс, очевидно, есть действительно среди в доставке, где-то в клининге. В такси не видела. В такси мне испанец попадался. Вот единственное, было такое, действительно, в такси попадался испанец, который женился на русской и, соответственно, вот живет теперь, живет здесь. Говорил, что живет не тужит. Давайте так, отношение к мигрантам. Понятно, что у нас социальное напряжение присутствует, понятно, что пришло время, и государство это делает, ужесточает миграционную политику, но у нас есть сформировавшаяся, действительно, определенно сложившаяся проблема с там, мигрантами в... из традиционных, так называемых, стран исхода для нас. А вот есть мигранты, которые, может быть, вместо них или вместе с них, и, с ними и, из других стран. Как вы к этому лично относитесь? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Да, африканцы появились, да, где-то индийцы появились, а где-то, говорят, там, может быть, кубинцы какие-то. Была информация, что там, там с Северной Кореей тоже работают на этот счет. То есть мы не будем сейчас заниматься какими-то там конспирациями или говорить в стиле всяких известных популярных телеграм-каналов, которые обвиняют, что Россия становится такой территорией для вольготного пребывания мигрантов из разных стран, потому что своих очень мало. Но по факту тенденция это есть. То есть, видимо, от мигрантов никуда не деться. И здесь вопрос. 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, еще подвозил недавно таксист, говорил такое ощущение, по-испански спрашивать не стал. Ну, может, по-португальски, может, кубинец был. Вот кубинцы тоже, кстати. Почему нет? Почему нет? Такое тоже может быть. Так, если пропустил, была информация про индейцев, которые приедут сюда массово. Вы пропустили информацию, Минтруд уже эту информацию опровергает. Беседин как раз, с кого началась вот эта вот история про индейцев, он говорит, что промышленным предприятиям необходимо наращивать объемы производства. В регионе отсутствует достаточное число сотрудников. Часть рабочих участвует в военной операции. На Украине молодежь не идет на заводы из-за допущенной ранее идеологической ошибки в стране. А вот это интересно как раз. Если молодежь не идет на завод, то и молодежь не надо зазывать на завод. Молодежь не нужно, когда не нужно исправлять, как говорит Беседин, допущенную ранее идеологическую ошибку. И если эта идеологическая ошибка есть, она не признается, она не исправляется, выход какой? Завозить, видимо, индийцев. Есть ли у индийцев соответствующий опыт? Это вопрос. Как мы представляем себе, например, африканцев или индийцев, теоретически работающих в условиях Крайнего Севера? Для них действительно... Минус 30 или минус 300 – это примерно одно и то же. Каким образом, какие они, какими компетенциями они обладают? Будут ли с ними конкретно работать? А что вы удивляетесь, в Соединенных Штатах Америки очень много индийцев, и вроде бы никого это не смущает. Да речь идет не про смущение. Соединенные Штаты Америки – это, в принципе, страна мигрантов. И это вот так оно и есть. Да, индийцев там очень много, они занимают там... Они IT занимаются очень плотно. Здесь у нас речь идет о том, что не айтишниками индийцы будут, там, или афганцы, или еще кто-то, африканцы. Они не в эту индустрию пойдут. Они могут здесь учиться по квоте, конечно, потом уезжать к себе, и вот это мягкая сила. А мы говорим про рабочие руки. Там этих людей, конечно, много. Работы у них на всех не хватает. Но специфика, очевидно, своя будет присутствовать. Вопрос, конечно, как с этой спецификой будут работать. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, и мы с вами продолжаем. Большая часть детей, 80% в России сейчас рождаются в городах. При этом в селах суммарный коэффициент рождаемости выше. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании Комитета Госдумы. 80,4% рождений сегодня – это город, это если говорить об абсолютном. абсолютных рождениях, если говорить об относительном показателе суммарного коэффициента рождаемости, то по итогам 2024 года суммарный коэффициент составлял 1,4, по селу 1,6. Несмотря на то, что он выше, он не такой высокий, как нам хотелось бы. Возраст рождения первого ребенка 26 лет, средний возраст рождения детей у женщин 29 лет. Юрий Крупнов с нами, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Но мы с вами в очередной раз об одном и том же, только с другого угла теперь
рассматривает. Да.
А насколько вообще урбанизация влияет на деторождение?
Вы знаете, это все такие общие вопросы, которые не проработаны серьезно. То есть в этом плане мы должны четко понимать, что по сути сельская сегодняшняя...
Алло, Юрий Васильевич. Давайте перезвоним Юрию Васильевичу. На эту тему сейчас там неполадки по связи были. Что еще интересного? Очень трудно, говорит Голикова, принимать решение о рождении второго и последующего детей, потому что когда ребенок первый родился, нужно в первые годы его тоже поставить на ноги, говорит Голикова. Но здесь, правда, есть еще такой аспект, который стоит рассмотреть. Плюсы рождений в городе и, соответственно, в селе. Юрий Васильевич, повторите, пожалуйста, ваш тезис, потому что звук залип.
Ну, мой тезис очень простой. Во-первых, даже вот эти две десятые указанные Татьяной Алексеевной различия сельской местности и городской, это очень сомнительные цифры. Потому что у нас, ну, например, коттеджные поселки, так просто для примера, да, это у нас, в общем-то, находится на землях сельскохозяйственного назначения очень часто.
Так.
И поэтому статистика здесь очень лукавая. Но и проще сегодня, проще и честнее утверждать, что на самом деле тот разрыв, та разница, ну вот, например, скажем, возьмем условно 60-й год, 1960-й год, в городе было условно 2 суммарный коэффициент рождаемости, условное число детей на одну женщину, а, соответственно, на селе было там 3,5. Угу. Ну, то есть, понятно, разрыв огромный, да?
Так.
Вот. А сейчас надо исходить из того, что никакого разрыва нет. Это первый пункт.
Угу.
И второй пункт, что на самом деле мы не можем полагаться на уходящую натуру. Потому что к урбанизации это не имеет никакого отношения. У нас каждый день там 4-5 деревень исчезает официально, понимаете? Поэтому говорить о том, что вот мы сейчас все переедем в сельскую местность, вот я плохо себе представляю, что это имеется в виду, да? И у нас пойдут дети, ну, угу. На мой взгляд, это даже несерьезно обсуждать.
Есть ли предел роста рождаемости в городах?
Рост рождаемости,
да.
Понимаете, его и давно уже и нет, роста рождаемости, и это во всем мире. Оказалось, что государство может регулировать рождаемость в плане снижения. Ну, самый яркий, известный всем уже пример, там программа Китая «Одна семья, один ребенок».
Так.
Но когда, казалось бы, и стимулы начинаются, и другая политика в том же Китае, то никакого роста не происходит. Поэтому о каком росте мы говорим вот в нынешней политике? То есть я-то наоборот считаю, что нам нужен взрывной рост, что он достижим, взрывной рост демографии, что там вообще нам надо через 100 лет говорить о русском миллиарде. Но в логике текущей... Когда вот эти унылые рассуждения, прошу прощения, там якобы, что вот 1,4 тут, 1,6 там, на селе, да, и что мы сейчас все в деревню поедут, в умирающую, и спасут демографию. Ну, в этой логике нет никакого выхода,
здесь,
никакого...
Юрий Васильевич, здесь скорее не про это, а про то, что как условия. То есть раньше, естественно, стремились в города, вроде бы комфорт повышенный там, и сейчас тоже. Но парадокс заключается в том, что условно в сельской местности... Там, например, с 2-3 детьми при городском заработке, при этом условии, проще, чем с 2-3 детьми в городе, потому что там просто ареал обитания у этого ребенка сильно больше. Вот я скорее про эту часть говорю.
Ну, понимаете, опять, нет, Евгения, ну
нет?
Так, ну, а как мы обеспечим этот, вот на сегодняшний день, как мы обеспечим этот самый городской заработок? То есть мы
вопрос
перевезем
хороший,
город
согласна.
В деревню? Понимаете? То есть, поэтому вопрос-то в другом. Вопрос в том, что, конечно, другая нужна урбанизация. Сегодня мы живем в урбанизации, я ее называю мегаполисной. Ну, вот эти человейники и так далее, да, колодцы там, огромные высотки, между ними непонятно чего. И вот эта мегаполисная урбанизация, это урбанизация, свойственная странам третьего, четвертого мира, и мы там. А, конечно, нужна другая, условно, я вот называю ландшафтно-усадебная, малоэтажная урбанизация, совсем другая. Но она связана не с тем, что просто мы этажи снимем. То есть, понимаете, как бы положим, возьмем эти многоэтажки и положим их на бок. И все будет ровненько, и даже травка будет для ребятишек там, условно. Формально это ничего не даст, потому что нужны другие индустрии, другая, то есть нужна форсированная индустриализация, нужны другие инфраструктуры, то есть там школы должны быть, здравоохранение, ну, интернет, всякие интернеты вещей и так далее, понимаете? То есть вот в чем проблема, то есть нужно жизнь менять. Вы поймите, ведь как бы мы чего не обсуждали Советский Союз, но всем было понятно, что жизнь меняется и улучшается вместе с миром. Да. А мы вот что-то бродим вот в этих деревнях, городах, так сказать, уныло рассказываем.
Тогда подходов получается, подходы не выработаны. А что мы хотим-то в итоге? Мы говорим, мы хотим много детей, а как их рожать, много детей?
Так не то, что не выработаны, а сколько лет вот Голикова уже вице-премьер, она какие-то рассказывает, какие-то отдельные сказки, непонятно. За 5 лет Советский Союз сделал атомную бомбу. А демографическая проблема, она в 1000 раз сложнее атомной бомбы. То есть, ну где концентрация усилий? Где лучшие умы мира, которые делают наш демографический прорыв? Его нет. Понимаете, а выходят разные люди, депутаты, прочие, говорят, 1000 рублей добавим, заражают, я так утрирую, и так далее, понимаете? Поэтому здесь сегодня нужно действительно вырабатывать совершенно новые подходы, другие формы жизни должны быть. В этих формах жизни мы будем вымирать во всех отношениях, и с точки зрения неравенства социально-имущественного, чудовищного, понимаете? Поэтому нам нужно демографию понимать не как какую-то такую глупую машину. 1000 рублей добавила, родила, ну, так сказать, представить, да?
Понятно.
Любого своего знакомого, знакомую подумайте, но никто это не будет делать, не работает это. А демографию как локомотив российского развития. И индустриализация, и урбанизация другая, и мультиинфраструктура, и так далее. Но этого ничего не делается. Демография – это социалка. Поэтому у нас, да, и Татьяна Алексеевна Голикова, пусть бы лучше сказала, если она так хорошо владеет, значит, нашими вот этими коэффициентами, суммарным коэффициентом рождаемости, она пусть нам расскажет не про деревню и город в 24-м году, а в 24-м году закончился проект национальной демографии. И по нему в 24-м году у нас СКР, суммарный коэффициент рождаемости, должен был быть 1,7. А он у нас 1,4, о чем сегодня с гордостью рассказывает Татьяна Алексеевна. Так а почему она не 1, так сказать, вместо 1,7 у ней получилось 1,4? Пусть она об этом расскажет.
Юрий Васильевич, то есть я правильно понимаю, что как бы сводить проблемы демографии... Есть ощущение такое, что проблема демографии сводится к тому, что сейчас с женщинами надо просто поговорить в женской консультации, чтобы они аборт не делали, ограничить продажу контрацептивов там и экстренной контрацепции, добавить, как вы говорите, 1000 рублей и все.
Нет, почему? Еще нужно женщине запретить карьеру, значит, посадить ее в какой-нибудь зиндан домашний. Как это? Я говорю о том, о чем, так сказать, спикеры всякие рассуждают и разглагольствуют, понимаете? Вот. И тогда мы решим все проблемы. Во всем виноваты женщины. Надо их... И недавно Ткачев сказал, что там они у нас все развратные, цитирую, да? И прочее. Вот. Поэтому женщинам по голове надаем, посадим дома, запретим делать карьеру, и образование, кстати, им тоже лучше бы не давать. И все будет нормально. Что вы волнуетесь, Евгения?
Ну, это была все-таки ирония. А то вы понимаете, Юрий Васильевич, сейчас вас послушают и
растиражируют. Так нет, естественно. Но это же говорят, это ирония. Это я говорю, ирония, не ирония. Но это же говорят высокопоставленные спикеры. Так же, как Голикова говорит, переедем в деревню.
И заражаем.
Ну, будем рожать. Я даже не знаю, будем как рожать. Тут что говорить.
Понятно. Спасибо большое, Юрий Васильевич. Вас благодарю. Юрий Крупнов был с нами, председатель наблюдательного совета Института демографии и миграции регионального развития. Да, действительно, была информация, что это протоиерей Ткачев отличился таким громким заявлением по поводу того, что женщины стали трусливыми и развратными. Вот. Но сейчас не про это. Посмотрите, в бедных восточных странах рожают намного больше без всяких дотаций, говорит Сергей. Сергей, там установки немножечко другие. Установки другие. Но еще раз, Сергей, я призываю, когда мы говорим о проблемах рождаемости, и вы говорите, а вот на Кавказе, а вот в восточных странах, а вот в бедных странах, важно услышать голос самих этих женщин. А очень часто они этого голоса лишены или даже не понимают, что, например, они могут что-то на эту тему сказать. Не в смысле они все порабощенные, а просто не принято об этом говорить. И если бы у этих женщин спросили, а вот при других условиях вы бы родили 8 детей, а при других условиях вы бы параллельно хотели бы идти работать, а при других условиях вы бы хотели себе других жилищных условий, но голоса этих женщин не слышно. И в итоге оказывается парадоксально, что эти женщины, которые находятся в довольно сложных условиях, они становятся почему-то образцом для чиновников, например, которые говорят, ну вот посмотрите, как там. Там-то никто не отвернулся от своей природной функции. Там-то еще что-то. Никто не сохранил и не было вот этих вот воспоминаний про прабабок, которые рожали по 19, там, по 18 и по 15 детей, и по 11 детей. А как им было? Потому что тяжесть воспитания и вообще тяжесть жизни – это не всегда норма. Это возводится в культ, это возводится в норму. Но человечество все равно развивается. Да, сейчас вот этот вот есть негативный тренд по поводу рождаемости. И поэтому проще простого сказать, что это женщины сбились со своего какого-то истинного пути, но все равно по факту нужно смотреть. История условий рождения этого детей, этих детей, дороговизны выращивания этих детей, социальных условий в обществе, социальных условий, в которых растут эти дети, доступ к инфраструктуре, уже новые критерии выращивания детей не допускают того, что дети должны расти, как сорная трава. Это не так. И, естественно, под это должна меняться и инфраструктура, и действительно есть такая проблема, что люди, людям сложно в мегаполисе рожать детей, хотя и хотят, но это правда сложно, это для психики очень сложно. Поэтому вот вопросы, их становится все больше, 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 этих вопросов. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Вот вы сейчас, я послушала передачу, еду да. за рулем. А как же раньше моя мама родила 16 детей, и все
так.
в Минской области, и все получили высшее образование, шестеро
да.
ребят.
А вы сколько родили детей? Готовы 16 вот детей родить?
Вот тяжело, вы вот. Говорите, тяжело. Да. да не тяжело, и мамка прожила 89 лет.
Вы вот сами так. сколько детей родили?
Трое.
Почему не 16? Ну, извините за этот вопрос.
Я хочу сказать, мы в Норильске жили. Тяжело было. Муж учился, высшее образование получал. Норильск. 22 года.
А мама где родила?
Мама в Липецкой области.
А, то есть вот, на юг надо тогда ехать и на юге рожать 16 детей. В Норильске 16 детей не родить. Так, еще давайте кого спросим. В деревню заражаю, как вы правильно поняли, суть программы, говорит дед Зай. Нет, это не суть программы, дед Зай. Есть действительно многие люди вместо города выбирают деревню, по крайней мере, для периода декрета, потому что это проще. Это проще. У домашнего кота ареал обитания 15 квадратных километров. Что говорить о детях? Должен быть участок хотя бы 10 соток, где бы он там ползал и лягушек бы искал. В квартире это сделать сложно. Тут вопрос, что, в общем, в этом квартиру ремонтировать надо. А если мужа нет, то 16, сама все равно, вот, это тоже проблема женщины. Надо найти, от кого родить 16 детей. Как-то так выходит.
Внимание! Говори! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сергей говорит, надо Илона Маска привлекать к российским женщинам. Так Илон Маск один, а женщин, которые ему рожали, много. У нас многодетный считается по женщине. Потому что мужчина действительно может стать многодетным отцом очень легко. Вот от, там 5 женщин по 2 детей, у него уже 10. Круто, правда? А одной женщине 10 детей, это уже сложнее, согласитесь. А теперь по поводу, кстати, того, что детей родили, а потом что с ними делать, вот они играют в компьютерные игры. Игровая онлайн-платформа Roblox удалила по требованию Роскомнадзора 3 материала с пропагандой ЛГБТ. Движение признано экстремистским и запрещено в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Роскомнадзор обратился к платформе Roblox с требованием удалить контент, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения и в скобках или предпочтения. Требование Роскомнадзора исполнено, указанный контент удален с платформы Roblox. Речь идет о 3 материалах, в которых присутствуют ЛГБТ-персонажи и атрибутика ЛГБТ-сообщества, добавили ведомстве, напомнив, что распространение подобной информации нарушает закон. Александр Кузьменко с нами, он независимый эксперт по видеоиграм. Александр, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Вообще, по ощущениям, вот насколько часто встречается запрещенка в компьютерных играх, запрещенка с точки зрения именно российского законодательства?
Ну, смотрите, видеоигры, как и остальные платформы, это прежде всего цифровая платформа. Угу. Поэтому, если мы заведем, например, форум, где будем меняться советами о том, как разводить красивых пушистых котиков, никто не помешает каким-нибудь злым злодеям-бородачам через него вербовать в какие-то запрещенные организации себе, в общем-то, новую паству. И эта тема, которая сейчас появилась, она, в общем-то, не нова, и, как обычно, изобрели это не мы, а изобрели это еще на коллективном Западе. Дело в том, что когда еще 15-20 лет назад, когда была очень популярная игра World of Warcraft, мир Warcraft, ну, собственно, про орков, эльфов и так далее, вот, в нее играли миллионы людей, и, к удивлению, ЦРУ, например, выяснило вдруг, что, оказывается, там существовали ячейки, которые организовывала запрещенная в России во всем мире организация Аль-Каида, которая действительно каких-то неокрепших умом американцев вербовала и подбивала их на всевозможные противоправные действия. Uh-huh. Вот. Поэтому Roblox это, ну, понимаете, это игра, мы считаем, игра для детей, потому что очень любят меня дети играть, потому что это игра-конструктор, по сути, да, ну, как Лего, знаете, бывает.
Только в компьютере, лего, да, да, только в компьютере. Да,
выспал мешок Лего детям, и их на полдня уже нет, да, они там собирают. Но из Лего тоже можно разное собрать, да, можно забрать себе прекрасный домик принцессы, а можно и обидное слово.
Например. Но здесь, Александр, здесь, насколько я понимаю, другая проблема, здесь претензии Роскомнадзора к тому, что уже заранее были вот эти персонажи, которые докупаются, и они уже были вот с этой символикой и как бы несли вот этот нарратив, который у нас считается запрещенным.
Мне кажется, что подобные претензии, вы знаете, зачастую разработчики сами видеоигр, в общем, как разработчики кинофильмов, создатели кинофильмов и прочее, делают то, что называется самоцензура. Ну, то есть, был такой же пример еще буквально лет 10 назад, когда у нас как раз появился закон о нераспространении пропаганды ЛГБТ среди молодежи и так далее. Вот, выходила такая игра, очень хорошая, Dragon Age 2 называлась, да, ролевая игра. И вот там был персонаж один, ну, немножко нетрадиционной ориентации. Вот, в Европе игра вышла с рейтингом 14+, ну, то есть для детей от 14 лет. У нас разработчики и издатели, соответственно, игры, которые выпускали на территории, сразу, действуя буквы закона, сделали рейтинг 18+. То есть для взрослых уже, в общем-то, и ничего страшного нет. И поэтому то же самое, мне кажется, и автор Roblox, потому что Roblox дико популярная игра в нашей стране, сделают. То есть, возможно, на территории нашей страны эти, скажем так, знаки, символы и прочее просто будут недоступны ее пользователям.
Будут недоступны. Наши слушатели говорят, когда все-таки определимся, вредны или не вредны видеоигры?
Видеоигры не вредны. Видеоигры могут быть настолько же вредны, насколько и книжки. Потому что я в детстве очень любил читать книжки, был записан аж в 3 детские библиотеки в том районе того города, в котором я родился. Вот, и поэтому я посадил зрение, и теперь у меня минус 8.
А дети не читают книжки, и в этом проблема. Говорят, что как это, не, до конца не развиваются, как раз сидя в видеоиграх.
Все мы развиваемся. Потому что видеоигры – это тоже еще один способ восприятия информации и узнавания, ну, каких-то новых знаний. Вот. И даже у меня есть прекрасный пример, когда у моих замечательных знакомых был сын Аболтус. вот, которого в школе спросили про историю Великой Французской революции, вот, и он пересказал вместо этого сюжет Assassin's Creed Unity, где все это было связано с инопланетянами, там Наполеон нашел волшебное яблоко Эдема, там, и так далее. Учитель 20 минут выдал ему времени, чтобы он выступил. Весь класс, естественно, поржал, он получил двойку. И теперь этот оболтус учится на первом курсе ИСТФАКа. Видно или видно? Наверное, нет.
Ага, вот оно что. Спасибо большое, Александр. Вас благодарим. Александр Кузьменко был с нами, независимый эксперт по видеоиграм. Говорит, что, в общем, вред видеоигр — это уже все мифы и легенды, скорее всего. А что касается запрещенной информации, запрещенной символики, очень часто даже удаляют и сами. Но, с другой стороны, важно здесь тоже все-таки понимать, что то, что у нас запрещено, в других странах может даже поощряться. И здесь вопрос, конечно, как работают контролирующие органы. То есть, с нашей точки зрения, это запрещенная история. И просят удалять эту историю. А с точки зрения там каких-то других стран, это, наоборот, очень там модная тенденция. Поэтому почему бы и нет? Ну, условно, вот Барби с... Выпустили куклу Барби, у которой там диабет первого типа. Вот она с этой клипсой. Вот еще с каким-то мешочком ходит. Ну, вот такая история, чтобы обучить, что такое есть. Но вот, к сожалению, и с запрещенными всякими делами типа ЛГБТ такая же история бывает. Тоже нарратив какой-то появляется. Появляется он вот в том числе там в видеоиграх, до этого в сериалах, например, в каких-то и так далее. Но Роскомнадзор бдит и не позволяет всяким нехорошим вещам проникать в умы российских детей. Символика — это разве пропаганда? Тогда нужно запретить радугу. Пропаганда — это агитация. Там другая радуга, Сергей. Там другая радуга. Не ищите здесь каких-то аналогий. Послушайте. Демонстрация у нас тоже запрещена законом. Вредны не сами игры, а именно упомянутые вами странные персонажи в чатах в этих играх. Вот, да. Персонажи. Давайте так, ваше отношение к видеоиграм все-таки. А какое? Определились ли вы? Ограничиваете ли вы в этом своих детей? Следите ли за тем, а что они делают? В большей степени, например, что я для себя понимаю, видеоигры, что меня смущает, это видеоигры, когда подключаются несколько игроков разных. И в том числе это бывает в играх, в которых там играют условно 8-10-летние дети, а там какие-то взрослые дядьки, вот, а там, конечно, за речью никто не следит, и если бы только за речью. Вот эта история, конечно, очень смущает. То есть если с книжкой ты понимаешь, что дал ребенку два капитана, и ты понимаешь, про что там, там ничего лишнего не будет, то, или там с Гарри Поттера дал, то с видеоиграми, конечно, совсем не то. Здесь сложнее. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы так резко перешли от демографии к компьютерным.
У нас такая вертка. Давайте, мостик.
Перекину.
Давайте.
С шутейного или с серьезного начать? Давайте с шутейного.
Давайте.
Предлагаю сделать для ЛГБТ специальную игру, называется ЛГБТ, то есть пусть сидят, играют.
Ой, давайте не про ЛГБТ. Ну, пожалуйста, не про это.
В анекдоте про мелкие Машеньки. Сидят и играют, и не мешают, это тараканы. Вот, второй момент. Делюсь идеей с разработчиками.
Давайте.
Маленькая девочка сделает разработку, компьютерную игру, по воспитанию ребенка. Ну, как куклу, только вот в электронном виде. Там,
такие тоже есть наверняка. Есть такие. Ну, слушайте, это еще со времен Тамагочи есть. В чем проблема?
Да. Ну, и третья мысль уже совсем серьезная.
Давайте.
Идешь, пересекаешь насквозь один квартал, три детских сада закрыты. Приезжаешь, например, в другой гигантский детский сад, построенный где-то в 70-е, гигантский такой, я не помню, как это называли, специфическое название. Все что угодно. Стоматология, еще чего-то. Вот,
Несистемный подход. Я поняла вас. Несистемный подход. Несистемный подход в видеоиграх, несистемный подход к демографии. Проблема несистемного подхода. Что мешает ребенку играть у приятеля, говорит 724. Но он круглыми сутками не находится у приятеля, согласитесь. Вместо двора они просиживают штаны, говорит Александр. Выгнать ребенка гулять — это правда проблема. Ну, видите как, когда-то и мать Ани Ахматовой говорила, что запрещала много книг читать, та пряталась в шкафу. Вот, а потом что было? Потом говорили, что вы кроме двора ничего не занимаетесь, лучше бы книжки почитали. А теперь говорят, вы лучше бы вместо видеоигр хотя бы на улицу бы сходили. Вот он, краткий курс эволюции человечества. 15 часов новости, и продолжим.